вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков и наш сегодня народный адвокат Елена Сенина. Лен, добрый день.
Добрый день.
Кандидат юридических наук. Друзья, не забывайте, поэтому можно задавать и очень интересные, сложные вопросы. Не
вот
просто...
так, пожалуйста, да? Сегодня не отмолчусь.
Да. Лен, о чем мы сегодня поговорим?
Знаете, ну с удовольствием поговорим о семейных спорах. К сожалению, их очень много. Это и раздел имущества, расторжение брака. Это споры о детях, самые скандальные, пожалуй, в этой категории, когда родители говорят о том, что в суде, причем говорят о том, как поделить несовершеннолетних детей, кто с кем будет проживать, какие алименты взыскивать, как общаться будут, в каком графике, режиме. Вот на эти темы поговорим. Наследственные правоотношения можно затронуть, также уголовные правоотношения. Поэтому по тем правовым вопросам, которые вас интересуют, звоните нам в эфир, и мы вам ответим.
СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. Также нас можно смотреть в Ютьюбе, в Телеграм-канале и ВКонтакте. Заходите, смотрите видео. Хочу буквально начать с темы этих выходных дней, с Павла Дурова, которого, значит, он гражданин, ну, по крайней мере, что нам известно, России, Франции, Арабских Эмиратов.
Да.
Вот, его задержали во Франции. В принципе, да. Франция задержала своего гражданина. Но да. Параллельно еще мы, наши депутаты, правоохранительные органы делают запросы, пустите, там дипломаты к нему, к руководству страны обращаются, что пустите, надо поговорить там и так далее. Они говорят, нет, он наш гражданин. Вообще у нас есть какие-то шансы?
Во всех международно-правовых актах сказано то, что гражданину конкретного государства могут входить представители консульства. Соответственно, консул, либо помощники
наш
приходят в следственный изолятор, там, где он содержится, да, в настоящий момент временно, и имеет полное право его посетить. Это такое же право, как, например, право на адвоката. То есть его могут посетить адвокаты, предоставив соответствующие документы, и консулы тоже имеют право посетить. Поэтому то, что сейчас происходит, не соответствует вот тем международно-правовым актам и международной конвенции, на которую так любит Франция ссылаться, в том числе о защите прав человека, поэтому, о правах человека. Поэтому здесь, ну, посмотрим, чем дело кончится. Вообще меня очень смущает вот это предположительное обвинение, знаете, то, что он виноват во всех смертных грехах, которые происходят путем использования Телеграм. Но это равносильно, знаете, вот человек, который придумал оружие, привлекать, да, к ответственности за все, что потом люди, которые купили это оружие, воспользовались этим оружием, совершат. Да? Но в чем тут пособничество даже какое-то? Если говорить о пособничестве, то Павел Дуров должен был знать точно, конкретно понимать, что путем Телеграм канала вот этого, да, своего использования будут совершаться преступления, дать на это одобрение и, возможно, даже рассчитывать на какую-то прибыль за счет совершаемых преступлений. Но это для меня странно, как и для адвоката. Я не понимаю, какую доказательную базу здесь Франция заложит в его обвинение. Надеюсь, что, конечно, все во всем разберутся, но то, что вопросы носят скорее политическую подоплеку, в этом, я думаю, сомневаться уже никто не сомневается. Ну, смотрим, что будет дальше.
Нет, ну то, что это политика чистой воды, это точно, 100%.
Макс, ну представьте, даже вот еще один пример. Вот вы изобрели автомобиль.
Нет,
да,
можем вот наш пример привести. Мы сидим в эфире, мы что-то говорим, и вдруг приходит, звонит какой-то гость, который говорит, ну, слушатель, определенный набор слов. И в это же время другой слушает, и он понимает, что это какой-то там,
шифровка,
не знаю, шифровка какая-то. А для нас это просто слова. Нас что, могут обвинять в этом?
Об этом и речь. Или в чате. Вот у у нас чат, да, существует. Пишите, кстати, в чат приличные сообщения. А если сейчас там в чате мы не успеем заметить или редакторы этого не сделают и договорятся люди о совершении преступления, что мы, Макс, с вами, что ли, пособники, соучастники этого преступления, ну, странная логика. Поэтому то, что сейчас продлили его срок содержания, то есть не избрали меру пресечения, допустим, на месяц, два, на три месяца, а просто продлили на несколько часов его содержание сейчас под стражей, я думаю, это тоже о чем-то говорит. Видимо, суду, несмотря на вот такую, такое к нему необъективное отношение, суду все-таки, ну, не хватило доказательств, у кого-то там совесть появилась, и сейчас какие-то доказательства будут предъявлены.
Ой, да какая там совесть? Там уже вплоть до того, что и Макрон мстит за всякие мемы о своей жене в телеге.
И вплоть до всякого бред. Это, я думаю, вряд ли. Вот тут стоит вопрос в том, что, ну, просто с правовой точки зрения, рассуждая категориями состава преступления, они, эти категории в каждой стране, ну, практически одинаковые, да? То есть это должен быть какой-то умысел на совершение преступления. Прямой умысел, либо косвенный умысел на совершение преступления. Преступления, которые совершаются по неосторожности, но такие тоже есть. Но это должно совершаться легкомысленно или небрежно. Ну, здесь я не понимаю, чем действительно будут крыть и какие доказательства заложат в обвинение Дурова. Посмотрим.
Андрей пишет, а ничего, что он гражданин Франции, а ничего, что он еще гражданин России тоже. Поэтому он имеет право быть, получить защиту и со стороны Российской Федерации.
Безусловно, об этом уже сегодня МИД неоднократно высказывался. Я тоже читаю те самые телеграм-каналы, да, и там есть интервью, уже много высказались представители МИД России и действительно возмущены и правомерно возмущены тем фактом, что российскому гражданину не предоставляется та помощь, которая ему обязана быть предоставлена, в частности, посещение консула. Вот сейчас консул не просто так пытается туда прорваться, но надеюсь, что это произойдет.
Окей, друзья, все, с Павлом Дуровым я уже говорил сегодня в программе «Своя правда», значит, слушайте в 17.00 в прямом эфире, будем обсуждать, Анна Соловьева со своими гостями будет обсуждать эту тему. Ну, идем дальше.
Ну, а пока, да, давайте разведемся, поделим имущество, детей, может быть, алименты взыщем.
Может, еще что-то,
да.
Давайте. Добрый день, как вас зовут?
Лидия.
Да, Лидия.
У меня, значит, такой вопрос. У нас была квартира по приватизации совместной общей собственности. Мать-отец, трое детей. Ну, все взрослые.
Угу.
Отец умирает. Значит, мы делим... Нам нотариус сказал, что делится в этом случае всем поровну. Супруги никакой... То есть на общем основании вот это вот поделили. Теперь один из наследников сидит, значит, в тюрьме, скажем так. Еще сидеть ему 4 года. Значит, мы получили свидетельство, значит, о праве на наследство, в том числе и тот, который сидит. Путем он написал доверенность на другого брата, тот за него получил. А нотариус нам сказал, что, ну и написано даже у нас в свидетельстве, что регистрация права не проводилась, но в то же время, что мы не возражаем против электронной регистрации, значит, ею. А оказалось, что, значит, мы сидим спокойно, сказала, посмотрите потом в интернете. Вдруг сын, значит, я уезжал, потом приехал, сын, который посмотрел интернет, говорит, а зарегистрировано только, значит, в Росреестре только трое. Я, Женя, ну, дочка и сын. А тот, который сидит, его не стали регистрировать. То есть он не подлежит, потому что он находится, причем мы об этом узнали уже потом мы. А причин он находится в списке финмониторинга. Вот теперь что делать? Право-то у него есть на это наследство, а не регистрирует. Чего, как нам быть-то?
Никак вам не быть совершенно. Отпустите ситуацию. Дело в том, что вам выдали свидетельство по 1/4, правильно?
Да.
По 1/4. Он является собственником, но в настоящий момент, все верно, коль скоро он находится в местах лишения свободы, он регистрируется по временному пребыванию там. Когда он выйдет из колонии, он придет со свидетельством своим, ну, выпиской из государственного реестра, угу, который у вас есть, угу, он придет в МФЦ и зарегистрируется сразу по месту жительства, как собственник. У него это право будет. Поэтому здесь никакого значения не имеет. Если вы ведете к моменту, там, коммунальных услуг, например, те, которые он не оплачивает, чтобы лицевые счета, например, да, если я правильно думаю, что лицевые счета, чтобы с ним поделить, коль скоро он не зарегистрирован, но является собственником, тем не менее он должен оплачивать коммуналку. Но понятно, что он не пользуется там светом, водой.
Нет, извините, а каким образом он будет оплачивать, если он выписан, прописан как бы там, а здесь он не может оплачивать, потому что он выписан.
Поясняю. Представьте, что у человека есть 5 квартир. Если он собственник, то он должен нести бремя содержания своего имущества, оплачивать за свое имущество налоги, коммунальные платежи. В одном месте, соответственно, он пользуется газом, светом, вторые квартиры стоят, и счетчики там на нуле. Вот у него ситуация примерно такая, все равно, где он находится, в колонии, либо в другой квартире. Поэтому, если вы пойдете в суд сейчас и подадите заявление о разделе лицевых счетов, либо о взыскании с него, просто о взыскании с него коммунальных платежей, помимо вот тех текущих, которые у вас есть.
А лицевые счета же, извините, сейчас не делятся.
Делятся. Сейчас период, когда делятся. С лицевыми счетами у нас скачет судебная практика туда-сюда. Вот в настоящий момент опять делятся. Вот у нас как-то, знаете, два года делят, два года не делят. Но можно вам и не делить, потому что вы можете с него, вы же за него платите. Понятно, что он никак не подтвердит то, что он вам деньги передает. Он не может вам их в руки передать, он в колонии находится. Поэтому здесь, если он вам ничего не пересылает, а он не пересылает, у вас все доказательства того, что он ничего не оплачивает. Поэтому, по сути, вот накопить эту задолженность за ним к моменту, когда он в колонии там, прекратит свое нахождение, пребывание, вы можете. Срок исковой давности 3 года.
Ну, и об этом речь.
Ну, я говорю по ситуации, может быть, кому-то пригодится эта информация. Да, поэтому собственник, где бы он ни находился, несет бремя содержания своего имущества. Вот такие уважительные причины, как нахождение в колонии. Ну, представьте, если бы у него была эта квартира в полной собственности, и он 4 года не платил коммуналку. Вы думаете, что, ну, понятно же, что коммунальные службы ему бы это не простили?
Меня интересует вопрос, извините, именно про регистрацию в Росреестре.
Про регистрацию в Росреестре. Вот сейчас его действительно не зарегистрируют в связи с тем, что он находится в колонии. Но вам его регистрация совершенно сейчас не нужна, правильно? Вам нужна регистрация, вам нужна регистрация, когда он выйдет из тюрьмы. Вот когда он выйдет из этой колонии своей, значит, он придет и зарегистрируется, потому что он собственник 1/4.
Он и должен будет это сделать, потому что ему нужно будет у участкового зарегистрироваться, и также ему нужно где-то будет зарегистрироваться, чтобы отчитываться перед полицией, понимаете?
Лидия, его зарегистрируют. Как только он придет, он пойдет и зарегистрируется.
Значит, в течение вот этого времени мы не можем с квартиры ничего делать, вот эти года, которые будут находиться там.
А тут на его регистрации не имеет значения. Конечно, тут не в регистрации дело.
Он собственник какой-то части.
1/4, да. Поэтому вы в любом случае, у него преимущественное право покупки. Даже если вы вдруг вот решите, найдется доброволец, который захочет купить ваши 3/4 в общей совокупности, что навряд ли, да. Ну, так это мы уже рассуждаем. Если вдруг такое произойдет, вот так пофантазировали, то у него преимущественное право покупки. Нужно сначала ему предлагать, потому что он ваш содолевик. Регистрация не имеет в этом случае никакого значения. То, что он собственник 1/4, у вас регистрация прошла. Регистрация по месту жительства у вас не прошла. Так называемая прописка, которая...
Насколько я понимаю, еще Лидия спрашивает, а продать они ее могут без него?
Без него они не сделают
этого. Нет, без него вы не сделаете, но они могут послать...
Они могут продать. Они могут...
Свои доли
они могут продать с соблюдением преимущества. количество прав покупки.
Послать, или он может им прислать доверенность на продажу согласия своей доли. Например,
если такое. Он на это пойдет... зарегистрирована в Росреестре, какая продажа? Какой продажа?
Подождите, он у вас не зарегистрирован по месту жительства или у вас нет 1/4 свидетельства?
Да, в Росреестре нет регистрации.
А куда она делась? Она же была.
Мы запутались в понятии прописка, регистрация по месту жительства и регистрация перехода права
собственности. У нас очень мало времени остается.
Да, Лидия, значит...
Куда делась эта регистрация из Росреестра?
Никуда она не делась. Нотариус...
Ее не было.
Подождите, нотариус выдал свидетельство по 1/4?
Выдала.
Выдала. Росреестр переход права собственности зарегистрирован в каких долях? Вот у вас
по 1/4 нам, а его долю Росреестр отказался регистрировать, потому что он вот в списке...
Какого-то финмониторинга, вы сказали. А да, что это за список, да. Лен?
Ну ладно, это находится потом, в колонии, потому что, да.
Только что, у него нету, получается, никакой доли.
Есть она, свидетельство. Вот. Свидетельство выдано.
Есть, а регистрацию не регистрируют. Что делать?
Он, когда выйдет, он зарегистрирует на свою 1/4. Свидетельство главное выдали, и все.
Да, это главное, да?
Конечно.
А он сидит по какой-то финансовой, экономической статье?
Нет. Но вы посмотрите потом список, не буду я сейчас ничего говорить.
Ну, хорошо. Ну, вот так вот вы ждете, когда он выйдет через 4 года, а пока вы...
Ограничение ставит.
Ну, понятно, да, это как на продажу там и какие-то сделки с имуществом, у него нету возможности. А пока вы не можете ничего с ней сделать, только свои доли.
Но собственником он является, потому что ему выдано свидетельство.
Ему выдано свидетельство. Да. Извините, а вот он собирается на войну, на СВО прям всеми силами. Вот он идет на СВО, а СВО, это мы понимаем, может быть любой исход. Вот в случае, мало ли что произойдет.
Унаследуете против, после него унаследуют.
Не важно, что не зарегистрировано.
Не имеет значения. Свидетельство выдано, поэтому...
Тем более там, если, насколько мы знаем, все вот это вот преступление, они стираются. И это тоже будет...
В том-то и дело, поэтому он туда и рвется.
Ну, и... пусть рвется.
И статья такая была.
Удачи вам, вашему родственнику. Спасибо вам.
Ну, разобрались. Сын, я так понимаю.
Я не знаю, я не понимаю. Может быть,
детей, да.
7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Ой, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наконец-то я дозвонилась. Скажите, пожалуйста, можно задать вопрос?
Можно, конечно, вы в эфире, задавайте.
Здравствуйте.
Вы знаете, что мне была сделана операция, замена коленного сустава, после которой мне нанесли много травм. Вы знаете, я везде хлопочу. А вот доктор, который мне делал операцию, он говорит, куда бы вы ни обращались, мы все равно от вас отмахнемся. Подскажите, пожалуйста, что мне делать, а? Я после операции пришла на операцию своими ногами. А после операции сразу ни стоять, ни ходить не могла.
Можно ли
кто
нам...
занимается, да.
Да.
Кто занимается медицинскими вопросами, контролем качества оказания медицинской помощи, мы знаем, что этими вопросами занимается Росздравнадзор. Вы из Москвы?
Да, я коренная москвичка. Меня зовут Тамара Ивановна.
Тамара Ивановна, в Москве это управление Росздравнадзора по Москве, Московской области, и вы имеете право написать им заявление, чтобы они разобрались в вашей ситуации, если у вас серьезные травмы, но нужно иметь в виду то, что в Росздравнадзоре сейчас, как во многих ведомствах, действует, вот по практике я говорю, что они обращают внимание на тот мораторий на проверки, который вот у нас несколько лет уже есть, и иногда отказывают, если считают, что случай несущественный, проводить проверки. Я бы вам рекомендовала написать сразу в несколько инстанций. Это Росздравнадзор, это Роспотребнадзор, который, кстати, более активен вот в этих вопросах, несмотря на то, что мы рассчитываем на Росздравнадзор, но Роспотребнадзор работает получше. Дальше написать в Минздрав обязательно и в ДЗМ, Департамент здравоохранения Москвы. Вот Департамент здравоохранения Москвы, это, пожалуй, для вас первая инстанция, которую вы должны пройти. И тогда будет проведена проверка качества оказания вам медицинской помощи, ну и результаты проверки тогда посмотрите.
Можно еще просто, Елена, у меня, простите, я вас видела по телевизору, вы такая красавица, но это просто. Где я только не писала, кому я только не... Они мне 5 лет морочат голову. Понимаете, я уже потеряла, я не могу добиться справедливости, понимаете?
А вы хотите, подождите, мне так говорят. Тамара, а вы чего хотите?
Никаких противопоказаний, вообще абсолютно.
Тамар, Тамар, подождите.
Алло. Сразу не сказали, если что-то можно было, нельзя делать.
Алло, послушайте меня, ответьте, пожалуйста, а вы что хотите, финансовую денежную компенсацию или чтобы их посадили?
Я хочу получить у них реабилитацию. Хотя бы, чтобы они меня, ну, как бы лечили, просто хоть, чтобы я не свалилась на кровати.
Скажите, пожалуйста, я правильно вас понимаю, что вашему здоровью вы считаете, что причинен вред?
Да еще какой?
Да еще какой. Следственный комитет вы уже...
Экспертиза проходилась?
Следственный комитет, вы, да, ей бы не назначили. Следственный комитет вы писали уже по месту вот нахождения клиники?
Это Елена, следственный, да?
Следственный комитет. Есть такая статья, 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, за оказание небезопасных услуг. Сюда медицинская помощь тоже входит. 238-я статья Уголовного кодекса. Можно написать в Следственный комитет по месту нахождения клиники. Попробуйте это сделать. Это раз. Второе. Посмотрите, как Следственный комитет проведет проверку. И, коль скоро у вас причинен вред здоровью, вы можете обратиться с исковым заявлением еще и в суд в гражданском порядке. При этом я хочу подчеркнуть, что 3-летний срок исковой давности не будет действовать, я услышала 5 лет, но если причинен вред здоровью, и вы должны это указать в исковом заявлении, то 3-летний срок не действует, поэтому обращаться вы можете и сейчас по истечении 5-летнего уже срока. Поэтому здесь вот ваши инстанции, пожалуй, Следственный комитет, если Управление здравоохранения не работает, Следственный комитет, и можно обратиться в суд, а там дальше в суде, кстати говоря, будет назначена экспертиза. И экспертиза, коль скоро это защита прав потребителей, будет назначена за счет медицинского учреждения. У вас инвалидности нет?
Вторая группа.
Вторая группа инвалидности. Вот по данному вопросу, если у вас есть ограниченность в финансах, по данному вопросу вы, как инвалид второй группы, можете обратиться в адвокатскую палату города Москвы, Сивцев-Вражек, 46, и... В адвокатской палате Москвы есть адвокаты, которые оказывают бесплатную юридическую помощь вот по таким вопросам инвалидам второй группы. Инвалид второй группы входит в эту категорию. Поэтому вам может быть назначен даже бесплатный адвокат.
Ой, спасибо вам,
пожалуйста,
огромное.
Всего доброго, удачи вам. Спасибо вам, да. Являюсь собственником 2 квартир, в одной проживаю, в другой зарегистрирован другой человек. А в квитанции ЖКХ указано количество проживающих 2, хотя по факту зарегистрирован 1. Я лишь собственник. Разъясните, пожалуйста, правомерно ли это?
Ну, вы не можете, конечно, проживать в 2 местах одновременно, это совершенно понятно, поэтому мы понимаем, что вы должны разобраться в этой ситуации и оставить одного проживающего в этой
квартире. А второй, Максим, вы напишите, а второй кто? Вы задавали вопрос? А? Ну, может быть, это тот, кто там зарегистрирован, и кто там проживает, прописал без вас.
Кстати,
может, это ребенок, который автоматически прописывается там, где живет мать или отец.
Вы знаете, у меня была такая личная много лет назад ситуация, когда я пустила родственника пожить в свою квартиру, ну, вот та, которая свободная была, и потом оказалось, что он туда прописал всех детей и все, что только можно. Понимаете, я, конечно, была так возмущена, потому что, ну, хотя бы надо было спросить. Поэтому действительно, Максим прав, уточните.
Так, еще, значит, это Тамаре, Андрей пишет. Начать можно с ДЗМ, и пусть женщина обязательно напишет своему депутату Госдумы по округу. Они часто помогают.
Да, да.
Вот, но,
особенно перед выборами.
Да, тем более, можно депутату, который сейчас областной, российской, который обл. Московской думы. Ладно, сегодня у нас народный адвокат Елена Сенина. Друзья, мы говорим о делах семейных. Сразу же после новостей продолжим отвечать на ваши вопросы. Так что звоните, пишите, все средства связи работают.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет
услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:36 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Елена Сенина. Лен, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Мы говорим о делах семейных. Будьте добры, звоните, пишите. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телефон прямого эфира 8 495 7373 94 8. Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий. Вот в этом выиске 5 ответчиков, а в этом в исполнительном листе 4 ответчиков. Я посмотрел, значит, решение, а в решении тоже, значит, 4, потому что забыли указать 5 ответчика, это чисто, видимо, техническая ошибка. Ну да. Как вот восстановить, так сказать, справедливость?
В суд нужно написать заявление на исправление технической ошибки. Суд имеет право исправить техническую ошибку, и, соответственно, в дальнейшем будет новый вариант решения и новый исполнительный лист.
Спасибо.
Пожалуйста. Так... Пожалуйста, пришли телефон, онлайн-беседа с юристом. Интернет есть для этого, господа.
Как... В интернете есть мои данные все. Вводите в Гугле, Яндексе, где угодно, адвокат Елена Сенина, и там будет мой сайт и кнопочка «Записаться на консультацию».
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Ирина, Москва. Спасибо за вашу передачу. Всегда слушаем, очень... продуктивно
познавательно
с вами общение. Вопрос у меня, значит, один момент расскажу. Я обращалась к вам по поводу, у меня умерла тетя, у меня не было свидетельства о смерти, он был у другого родственника. Мне хотелось узнать по поводу вот завещаний вообще, что и как. И, собственно, вот подсказали мне, что есть сайт Московской регистрационной палаты, там я нашла того нотариуса, который ведет наследственное дело. Вот очень удобно. Никто с меня вот никакого свидетельства не потребовал, так как его у меня не было.
Да, Ирина, ну рада вам помочь. Сайт только не регистрационной палаты, давайте скажем для наших слушателей, а сайт Федеральной нотариальной палаты.
Нотариальной палаты, извините, я оговорилась, да. Ну, собственно, вот я хотела сказать, кто в Москве, вот очень удобно вот этим сайтом пользоваться. Там разная информация, конечно, полезная.
Да, спасибо.
Вот. Ну, вопрос у меня сейчас такой. Мне надо подтвердить родство с моей, ну, с моими бабушками для оформления захоронения в городе Москве. Так. Значит, у меня там захоронено 4 человека. Прабабушка и 3 ее дочери, 3 бабушки. У всех почему-то, ну, на тот момент, наверное, это было обычным делом, разные почему-то фамилии. Они все вот 904-го, 11-го и 15-го годов. Никаких свидетельств о рождении, соответственно, нет. Книги не сохранились, регистрация, это вот церковные.
Угу.
Вот. Ну вот у меня вопрос. Могу ли я подать иск на установление родства сразу всех? Или это такое невозможно?
Понятен ваш вопрос. Вопрос в подаче заявления в порядке особого производства об установлении факта. В данном случае установление факта родства. Вы совершенно правильно сказали, что вот на текущий ваш период, который вы называете, действовали церковные книги, и там действительно самопроизвольно вносились фамилии, и часто...
Да нет, почему они за жизнь? Они были разные. Они вышли замуж. Это же даты не смерти.
Нет, там одни и те же, она говорит, фамилия, но вы знаете...
Это вы перечислили даты смерти или даты рождения?
Нет, у некоторых фамилии Иванова.
Нет, подождите, вы искали 1904, 15-й год. Это даты рождения или смерти?
Даты рождения.
А умирали-то про они уже в 80-х, каких-то в 90-х годах.
Родилась в 1800 там каком-то году, я уже сейчас, извините.
Ну, разные фамилии, что имеется в виду? Вот у меня даже у моей мамы, ее родители, папа Татаринов, мама Татарникова, и вот так вот записывали в церковных книгах. Но это действительно правда, и, Ирина, мы понимаем, что такая проблема существует. Вопрос заключается в следующем. Можно ли устанавливать факт родства сразу по нескольким родственникам, да, обращаться в суд об установлении факта? суд имеет право соединить одинаковые требования, может разделить требования. То есть такое правило существует, и возможность, вернее, существует в Гражданско-процессуальном кодексе. Давайте попробуем. Такие случаи в практике есть. Вы подайте заявление об установлении факта родства сразу по всем бабушкам. Да? И если суд посчитает невозможным принять, то разделит эти требования на различные. А если посчитает возможным принять, потому что они однородные и доказывания примерно одинаковые, все доказательства будут одни и те же, в связи с этим вы, ну, будем считать, что вам повезло, и суд посчитал возможным рассмотреть в одном производстве.
А вы хотите установить родство для чего?
Чтобы возможно... оформить захоронение.
Захоронение оформить.
Понятно.
Да. А вот еще момент один. Вот один свидетель, ну, соответственно, дочь одной из сестер, которые там похоронены, она уже ей более 80 лет, и явиться в суд она лично затруднительно ей. Угу. Можно ли каким-то образом другим подать вот эти свидетельские показания от нее?
Ну, дело в том, что нивелировать вот этот принцип устности, гласности судебного разбирательства в гражданском процессе до конца не возможно, но что используется в практике? Берут нотариальные объяснения, то есть на дом приходит нотариус и заверяет подпись в объяснениях, либо можно пригласить, если пойдет навстречу участковый, участковый заверит эти объяснения вот таким путем. Но если это у вас ключевой свидетель, имейте в виду, что лучше, конечно, такого свидетеля в суд как-то вот транспортировать и привести. Но посмотрите еще по поведению судьи, потому что по поведению судьи в процессе будет видно, да, если судья говорит, ну что вы мне тут принесли, мне нужен свидетель в процессе, это одно, а если принимает с удовольствием нотариальную удостоверенную подпись в объяснениях, то, ну, другое, значит, суд считает возможным принятие, поэтому в процессе будет видно.
Спасибо вам большое.
Удачи.
Елена, спасибо.
Пожалуйста, всего доброго. Пожалуйста. Просто вот эти вот вопросы, связанные с подтверждением родства, они настолько часто всплывают.
Да.
Вот, может быть, сейчас есть какой-то совет, Лен? Например, ну вот живут люди, да, они там мама, папа, бабушка, дедушка. Может быть, уже на этом уровне попытаться как-то восстановить утерянное свидетельство о рождении, пока еще живы бабушки, дедушки, но чтобы не было в будущем вот этих проблем, потому что мы каждую программу по 3-4 вопроса отвечаем о родстве.
Поменять фамилию, если неправильно указано, если там отчество, например, тоже очень частая история в судах об установлении факта родства, когда в одних документах, например, свидетельство о рождении Геннадиевна, в паспорте Геннадьевич, через мягкий знак, и вот из-за этой буквы приходится обращаться в суд. Максим, вы абсолютно право, я тут поддерживаю. Приведите в порядок свои документы, еще когда это возможно. И сейчас это несложно. У нас замечательно, вообще у нас лучшая в мире вот эта система госуслуг. И это правда.
Ой,
все можно делать через госуслуги.
Лен,
через
я 7 лет прожил с паспортом, в котором было написано «Челноков Максим Геннадьевна». И ага. Я ни разу, сам не заметил, я по этому паспорту летал, я получал кредитные, ну, какие-то банковские карты, никто не обращал на это внимания, никто мне ни разу не сказал. И однажды моя подруга, мы стояли на самолет, взяла паспорт, ну, она стояла, несколько паспортов открывает, Геннадьевна. Макс, у тебя паспорт недействителен. И она показывает, и я правда, я писал, кто-то от руки. Выдавали здесь паспорт мне, один был потерян, и вот я 7 лет прожил.
Поменяли, все нормально.
Ну, конечно, я пошел, поменял, потому что, ну, а как?
Нет, ну, вам действительно очень везло. Никто
не обращал внимания на это. Там, правда, почерк такой еще был, как не разберешь, что она написала, потому что буква на букву лезла, такой не очень хороший почерк у сотрудника был. От руки еще было написано. Но вот это о чем говорится?
Потрясающе, это когда было? В каком
это году? Было в 2005 по 2012 год я жил. Да, вот эти вот 7 лет, но там 2011 где-то. В 2005 у меня вот украли сумку, и я восстанавливал паспорт через свой Господи, через свое отделение. Ага. Вот, и там мне выдали. Но тогда еще, мне кажется, не было ФМС, вот это вот служба одного окна вот этих.
Нет, попозже сделали. Попозже, но это потому что 2005-й,
это, да, это был какой-то паспортный стол, я помню, ходил,
да,
какие-то тетеньки сидели.
Да, нужно было в МВД ходить, и там это очереди все, какие-то, да, дикие, да, были. Да. Сейчас у нас все в порядке.
7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Алло, добрый день.
Говорите.
Я вот состою в браке, но не живем вместе. Сейчас супруга-то на банкротство подала. Мне чем грозит это, не грозит?
Ну, чем вам это грозит? Что банкротство грозит физических лиц? У вас есть общая совместная собственность какая-то?
Нет, нет, у нее квартира, у меня квартира, ну, как бы...
Добрачные, да, у вас личная собственность, да. Ее и ваша. Да. Угу. Да. Но по банкротству там могут признаваться, допустим, сделки недействительными, которые в последние 3 года ей совершались. Если бы было общее имущество, там вот отчуждалось это общее имущество, то могли бы на это обратить внимание. Но коль скоро у вас общего имущества нет, то на вас вот ее это банкротство, оно никак не отразится. И в базы вас не будут вносить там, да, как банкрота. То есть здесь прогноз, скажем так, оптимистичный в вашей ситуации.
Вы общий бизнес не вели?
Нет, нет, ничего такого.
А что вы не разведетесь, скажите?
Да, что-то... Да,
все некогда никак. Вам все,
сейчас,
да?
Сейчас можно развестись даже...
А если она кредитов наберет, извините?
Вот именно.
Да, уже, наверное, набрала, но сейчас-то на банкротство подала, уже не возьмет, но до этого мы не знаем, что у вас там, какие кредитные,
а ему как
заемные какие-то.
Кредиты, как ему, чем грозят?
А он потом, ему придется объяснять то, что они не жили уже вместе, не вели общее совместное хозяйство, эти кредиты ему не доставались, да, и вот зачем вам это нужно? Я считаю, что нужно действовать исключительно в силу закона, не ведете общее хозяйство, семья фактически распалась. Но пойдите вы, тем более, общие несовершеннолетние дети у вас есть?
Нет, уже взрослых.
Нет у вас несовершеннолетних детей. Ну, пойдите, вы разведитесь также в МФЦ. Ведь не нужно даже в суд идти. Заплатили, ну, теперь он же у нас повышенную госпошлину, ну, где-то нашли 5000 рублей и развелись.
Я понял, спасибо.
Пожалуйста, ну, сейчас же... Этого нет, история, что дается месяц при разводе?
Дадут, нет, почему? В суде дают до 3 месяцев, в МФЦ дадут месяц, они напишут заявление, месяц подождут,
а если
и придут,
она не
заберут
хочет?
Свидетельство о расторжении брака. Но, судя по ситуации, она очень даже хочет. Они просто вот халатно относятся к оформлению документов. Это то, что мы сейчас обсуждали. А потом будут говорить, кто там займы какие взял, общие они или не общие. Вот это рискованная история. Поэтому рисковать не стоит, пойдите, приведите в порядок свою жизнь.
7373948, прямой эфир, код 495. Добрый день.
А, здравствуйте, Григорий. Тоже сейчас подтверждаю расход с мамой своей. Она как бы умерла. А, как бы фамилия она меняла на Украине. А сейчас туда как бы не идет это, как бы, документальный оборот. Вот. Уже 1.5 года подтверждаю, Басманный суд признал, что мы как бы мама и сын. А департамент городского имущества как бы влез и сказал, что мы не знаем, не курсе, нас не известили, как бы апелляционную жалобу подал, хотя они не ходят. Сейчас Мосгорсуд перевели, я туда ходил, сейчас там уже слушание наметили. Вот.
Ну, Мосгорсуд, вы вчера ходили уже в заседание?
Да, ходил на первое заседание, они перенесли на 4 сентября. Вот еще будет первое как бы заседание, уже как бы они будут рассматривать. Там 3 судьи сидят, и они будут рассматривать вот это как бы дело.
У вас уже было заседание одно в Мосгорсуде?
Одно было.
Угу. А почему отложили? Обычно в один день рассматривают.
Ну да, что-то они, наверное, там что-то не поняли.
Нет, подождите, департамент не извещен был просто о дате, времени, месте слушания дела, правильно понимаю?
Мне кажется, не извещено, они просто не ходят и специально.
Подождите, судьи вчера что сказали? Я просто, для меня это тревожный сигнал, потому что апелляционная инстанция Мосгорсуда обычно рассматривает в течение 10 минут и ничего не откладывает. А
да,
если откладывает, значит,
да,
засомневались.
В совещательную комнату вышли и перенесли на 4 сентября почему-то. Я сам не понял.
Меня интересует вопрос. Они вам сказали в заседании, выясняли явку и говорили о том, что, ну, не извещен, нет данных об извещении департамента?
Ничего они не говорили, просто посмотрели, почитали дело, вышли туда, ничего толком не сказали, и перенесли на 4 сентября, и все.
Задумайтесь тогда, потому что дело в том, что если бы сразу была информация о неизвещении, они бы даже в совещательную комнату ходить не стали. они бы сразу перенесли в связи с неизвещением и слушать ничего бы не стали. Поэтому внимательно, мой вам совет, отнеситесь к своему делу, потому что действительно для меня, как для адвоката, это тревожный знак.
А в чем тревога-то?
Если хотят отменить решение... решение и сомневаются, они могут откладывать. Вот такое бывает.
А на каких основаниях? Уже один суд признал,
этот
Мосгор какой-то транс там или что там, кто там?
Мосгор имущество, департамент.
Они ждут, может, кто помрет, будет вымочено имущество, понятно, они влазят везде. Хотя в решении суда написано, что извещены были и нотариус. Естественно, нотариус не ходит в суд, и департамент, и представители тоже не ходят. Ни в Османы суд они ходили, сюда они не пришли.
А они ждут, когда помрете вы?
Ну, конечно.
Они судя ждут, по голосу, вам лет 45. Судя по голосу вам...
Нет, 59
вам... тут. Да какая, такое, что да, за глупость? Они... Ну нет, нет.
Они вас... сейчас везде влазят. Раньше они не влазили, они интересовались, они на баланс не хотели, а сейчас везде. Если они выиграют суд, например, это признают, что потом это Верховный суд или куда обращаться?
Кассационную инстанцию сначала обращаетесь, да, Мосгорсуда, после апелляции у нас касация, а уже после касации можно обращаться в Верховный суд. Но здесь, смотрите, у вас основания апелляционной жалобы, которые департамент горимущества обратились, что там указано, почему?
Там написано, вот в двух словах. Они были неизвещены.
И все. Как бы...
Да, и в принципе все, да.
И
что
все.
Они в электронном виде вообще не. Хотя в решении суда написано, что они были извещены.
Мы с материалами дела знакомились вы?
Ну, конечно, да, да.
В материалах дела есть данные об извещении? В материалах дела есть данные об извещении?
Материал дела, что и только в решении суда написана фраза, что.
Значит, здесь подготовьтесь. Я быстро говорю, потому что, да, у нас время эфира ограничено. Да. Подготовьтесь к следующему слушанию. Сходите в Мосгорсуд, напишите заявление на ознакомление с материалами дела. Вам в канцелярии дадут дело. Посидите и посмотрите внимательно вот эти основания. Есть извещение, нет извещения, но не просто так департамент это написал. Поэтому я рекомендую с материалами дела все-таки ознакомиться, а не рассчитывать на кассационную инстанцию.
Ну, держитесь, действуйте.
А так, наверное, надо было все-таки заранее, да, когда еще мама была жена, ну и другим как бы надо было
совет
делать
это такой. Самое. Ну, мы сегодня об этом уже проговорили, да, да, да. К сожалению.
Только завещание, только вот еще сказать, завещание надо было слушать, да, на фонд, когда мать жила, ну и других, ну, жил еще родственник, что надо лучше сделать до того, чтобы не было потом вот это подтверждение родства, что лучше сделать при жизни?
Надо ли завещание сделать? Ну, тут подтверждение родства ни при чем, потому что завещание сделаете, а в документах придут вступать в наследство, а родство придется все равно подтверждать, потому что документы не в порядке. Проверьте свои паспорта, свидетельство о рождении в конце-то концов.
Нет, завещание было на мою дочку от матери, она квартиру получила другую, вообще без вопросов.
Значит, у нее в документах все в порядке. А у вас почему вы родство подтверждаете с матерью? Что там указано?
А потому что она фамилию меняла на Украине, да, поэтому туда запросы не идут, и они не знают, почему она там сменила, на основании чего фамилию.
На основании чего сменила фамилию, понятно все. Ну вот, если на будущее, то, конечно, нужно и завещание, я всем рекомендую, в принципе, составлять завещание, чтобы у вас были уже какие-то гарантии. И тут от возраста это совершенно не зависит. Я завещание составила лет в 30, мне кажется. Ну вот пошла и сразу составила.
В прошлом году.
Ну да, примерно. Поэтому также брачный договор. Вот мы каждый эфир говорим, да составьте вы брачный договор. Ведь ко мне каждый день обращаются, и первое, что говорят, ой, к сожалению, мы не составили брачный договор. Почему?
А потом как 4-го пройдет заседание, позвоните потом, расскажите, чем кончилось, когда с Леной будет.
Мы с ними общаемся, там уже, можно сказать, наняли, они говорят, дело-то вообще выиграно.
Ну вот держитесь, давайте, мы вам удачи желаем. Да, желаем удачи, пишите, позвоните. Я просто думаю, ну вот хорошо, сейчас некоторые послушают и возьмутся за свои свидетельства о рождении, за свои, господи, там, паспорта и так далее. У меня, например, свидетельство свидетельство о рождении выдано в СССР в одном месте. У папы выдано СССР в другом месте. А где я буду это восстанавливать, если это все ошибка? Каким образом я... И я не уверен, что есть эти вообще ЗАГСы до сих пор, что еще стоят на белом свете.
У нас есть то самое единое окно. И даже если где-то какой-то регион, да, допустим,
это,
да,
это или разные другая страна даже.
Даже разная страна. Но в любом случае мы можем обратиться в наш родной МФЦ, раз. Во-вторых, если это другая страна и нужно получить, то, соответственно, ну, можем ли мы обращаться? Можем и туда обращаться и получать, но придется делать аутентичные переводы.
Все ясно. 7373948, прямой эфир. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Добрый. У нас прям 2 минуты, то есть, есть. Говорите.
Александр, Москва. Угу. Вопрос. Кто имеет право официально собирать гуманитарную помощь? Спасибо.
Угу. Внимание, да, знатоки, внимание, вопрос официально. Знаете, я вам достоверно на этот вопрос честно не отвечу так компетентно, кто имеет право официально собирать гуманитарную помощь. Я думаю, что, скорее всего, этот вопрос основан на том, что сейчас очень многие, и даже не благотворительные фонды, организации, которые оформлены, а просто вот даже в общедомовых чатах пишут, что давайте собирать вот на этот номер телефона и куда-то там отвозить. Но то, что благотворительные фонды точно могут это делать, да, официально, это безусловно так, они оформлены, да, и они отчитываются о своей деятельности. Могут ли частные лица собрать гуманитарную помощь и привезти? Но вы знаете, я могу предположить, что могут, но там будут проблемы большие с оформлением, потому что просто вот так отдать, здравствуйте, я принес медикаменты.
Можно, Лен. Гуманитарную помощь может предоставляться, вернее, может собираться,
да,
как вот всей Российской Федерации, да, субъектами страны, органами госвласти, органами местного самоуправления, а также юридическими и физическими лицами.
Ну, то есть физические лица, мы к этому ведем, могут тоже собрать. А я согласна, я имею в виду, что не так просто будет передать, чтобы приняли, потому что вот в детский дом, допустим, я когда-то хотела передать, я лично хотела передать там, ну, телевизоры, какие-то игрушки закупить и все. И мне сказали, боже мой, не связывайтесь с этим, потому что вам придется такое количество предоставить документов, что и мы не можем принять и поставить на баланс. Я так была удивлена, потому что у меня такой был порыв, ну, сделать доброе дело, а мне администрация детского дома говорит, ну, лучше не надо, потому что нам оформлять очень много документов. Ну, это я не знаю, сейчас есть эта проблема или нет.
В один приют для животных тоже делал гуманитарную помощь, отправлял, оформлял, вернее, и пригласил там своих друзей. Ну, мы насобирали корма, там, значит, миски, ошейники, поводки, лекарства, все это оформили, позвонили. Перед этим я позвонил, сказал, возможно, там невозможно, каким образом. Мне сказали, мы подписываем с вами договор, в случае, откуда это взялось, мы официально у нотариуса это все оформляем, что это дар от такой компании людей. Все, все. Переделали, отправили.
Может быть, с приютами для животных попроще. Да, ну, будем надеяться, что и получится те, кто хотят сделать какие-то добрые дела, то, что все это срастется и документально в том числе.
А как можно прописать человека без согласия собственника, пишет Андрей.
Прописать без согласия собственника можно своих несовершеннолетних детей.
И все. А имеет ли право банк снимать деньги за задолженности, штрафы, квартплата и так далее, без, как бы, ну, не предупредив человека?
Да, они это делают, и делают это правомочно, потому что взаимодействие со службами судебных приставов.
Елена Сенина была сегодня народным адвокатом, кандидат юридических наук. Лен, спасибо большое.
Спасибо, спасибо за эфир.
Да, до следующей недели. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.